Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Первая спичка погасла у нее на сквозняке от раскачивающихся створок парадной двери. Вторая сломалась от чирканья по коробку и любезность адвоката, протянувшего ей свою зажигалку и прикрывшего огонь другой рукой. Пришлась весьма кстати. Наконец-то она могла закурить сигареты и солнце. Приятно было и то, и другое. Все продолжалось не более 10 минут. Целую вечность. По-видимому, из-за беспредельности этих бесконечных коридоров циферблат уже не доверял своим стрелкам. А вся эта толчая, эти люди, разыскивающие нужные им номера комнат, напомнили ей распродажу у Штрёсселя в конце летнего сезона. Впрочем, кое-какая разница между процедурой развода и сезонной распродажей пляжных полотенец все-таки имелась. И в том, и в другом случае приходилось стоять в очереди, но при разводе все решалось гораздо быстрее. Правда, ей хотелось быстрее. Господин и госпожа Шрёдер, брак расторгнут. Господин и госпожа Науман, брак расторгнут. Господин и госпожа Блуцгер, брак расторгнут. Интересно. Скажет ли и в самом деле этот симпатичный адвокат то, что ему в таких случаях сказать полагается? То единственное, что он может сказать. И он сказал: «Не принимайте этого так близко к сердцу», — произнес. Хотя знал, что она вовсе не так уж близко принимает случившееся к сердцу, и все же сказать ей это он был обязан, и он сказал это просто и мило, и было мило. Что он сказал это так мило. И тут же заторопился. Разумеется, ему необходимо было к определенному часу, назначенному для следующей пары, возвратиться в суд, чтобы там снова томиться в очереди. Господин и госпожа Чурбански, брак расторгнут. Нечто похожее происходило и на сезонной распродаже. Терпеливо, предупредительно, не поторапливая, и все же чуть напряженно дождаться, пока какая-нибудь покупательница, слишком старая, чтобы истрепать хотя бы одно пляжное полотенце. Вдруг решится на целую дюжину, потом заняться следующей клиенткой, отхватившей сразу 3 купальника. В конце концов, обслуживание у Штрёсселя было еще достаточно индивидуальным, не какая-нибудь там мелочная лавка, где по дешевке спускают лежалый товар. И в конце концов, не мог же адвокат торчать возле нее часами, когда сказать уже нечего, кроме «Не принимайте этого так близко к сердцу». И пока она стояла здесь, на верхней ступени парадной лестницы, ей как-то очень уж ярко припомнилась другая сцена 7-летней давности. На верхней ступени парадной лестницы ратуши. Ее родители, свидетели жениха и невесты, родители жениха, фотограф, очаровательные детишки Ирмгард, Ути и Оливер, державшие фату, букеты такси, украшенные белыми розами, и все еще звучащие в ушах слова: «Пока смерть не разлучит вас». Потом в такси на следующую церемонию и еще раз уже в церкви. «Пока смерть не разлучит вас». И вот жених снова тут. Только теперь на нижней ступени другой лестницы сияет от своего очередного завоевания, хотя и смущен немного, и явно гордится еще одним своим сегодняшним завоеванием. Удалось втиснуть машину прямо перед зданием суда на одной из самых занятых стоянок города. Завоевания разного рода вообще сыграли в их разводе большую роль. А разлучила их не смерть, а суд, и менее торжественной церемонии трудно себе вообразить. Но если суд, вынося решение о расторжении брака, устанавливает тем самым факт его смерти, то почему в таком случае не устраивают похорон? Катафалк, похоронная процессия, свечи, надгробная речь. Или хотя бы не прокрутят вновь всю свадебную церемонию, только теперь в обратном порядке. Очаровательные малыши, на этот раз, возможно, дети Герберта, Грегор и Марика, снимают с нее фату и венок, белое платье сменяется на костюм. Некий род свадебного стриптиза на глазах у почтенной публики прямо на парадной лестнице суда, раз уж не получилось похорон. Разумеется, она знала, что он будет ждать ее, чтобы в очередной раз выяснить отношения, хотя смерть уже засвидетельствована. Глупо, потому что он так и не сумел понять, что с тех самых пор, как она с сыном переехала в маленькую квартирку, ей от него абсолютно ничего не надо. ни денег, ни ее доли в совместно нажитом имуществе, ни даже этих бесспорно ее, доставшихся ей в наследство от бабушки, шести стульев в стиле Людовика, какого именно черт побери. Вполне возможно, что в один прекрасный день эти самые стулья он выставит перед ее дверью, поскольку просто-напросто не переносит никаких невыясненных имущественных отношений. Ей не нужны ни стулья, ни мейсонский сервиз из 36 предметов, никакая материальная компенсация. Ничего. Ведь у нее есть ее мальчик, пока есть, потому что бывший муж пока еще не оформил свои отношения с этой, как ее, Лоттой или Габи. Но вот когда он женится на этой самой Лотте или Габи Йилле, может быть, Конни, вот тогда сына им придется поделить. Без всякого Соломона, державшего меч над мальчиком, которого вознамерились поделить я. Потому что эти отвратные крючкотворы уже расписали до мелочей все, что касается права опеки. И вот начнутся эти обязательные посещения. Ребенка будут забирать на откорм. Ты в самом деле не хочешь больше взбитых сливок. Тебе ведь нравится твоя новая куртка, а авиамодель я тебе непременно куплю. На день. На два или полтора, а потом возвращать дия, правда. Не могу купить тебе новую куртку, и с переносным телевизором пока ничего не получится. Может быть, к первому причастию или к конфирмации. А, еще сигарету. Не стоит, пожалуй. Из-за этого сквозняка от раскачивающейся парадной двери симпатяги адвоката с его изящной зажигалкой под рукой больше нет. Новую сигарету пришлось бы прикурить от старой, а такая мелочь только усиление, что она потаскуха, и уж эту потаскуха. Наверняка припомнят, когда будут окончательно решать вопрос о сыне. Эта ее привычка курить на улице уже зафиксирована в деле о разводе, и поскольку к тому же она в его присутствии признала себя виновной в нарушении супружеской верности, что, собственно, и требовалось доказать, то в материалах судебного дела явно характеризуется как шлюха. А чего стоит вся эта тягомотина и бесконечные споры о том, можно ли, следует ли, дозволено ли курить женщине на улице? Эту ее привычку адвокат мужа обозвал псевдоэмансипированным жеманством, несоответствующим уровню ее образования. Хорошо, что он не стал подниматься по лестнице, ограничившись лишь приглашающим жестом. И хорошо, что он неодобрительно покачал головой. Когда она все-таки прикурила вторую сигарету не от первой, а от спички, на этот раз не погасшей, хотя из-за летней распродажи парадная дверь по-прежнему ходила ходуном. И раз уж сюда не являются ни священники, ни служащие магистрата, ни рыдающие матери и свекрови, ни фотограф и прелестные детишки, то следовало хотя бы присылать кого-нибудь из похоронного бюро, кто бы увозил отсюда нечто что. В гробу кремировал и тайно где-нибудь где. Предавал земле. Возможно, ради нее он пожертвовал какой-нибудь деловой встречей, предположим, переговорами о слиянии с фирмой «Табуреттер и Табуреттер», где ему надлежит решать кадровые вопросы. Но неужто он и в самом деле ради нескольких стульев пропустит переговоры со своими табуреттерами? Он не понял. Не осознал того, что она не испытывает к нему никакой ненависти, что ей от него ничего не нужно, что он ей не просто безразличен, он чужой некто. Кого она когда-то знала, за кого когда-то вышла замуж, но кто стал совсем другим. Им удалось все. Карьера и обустройство дома — все кроме одного единственного. Остановить смерть. И умер не только он, но и она тоже. Ей не удавалось даже воспоминания о нем. И, возможно, все эти церковники и чиновники не могут и не желают осознать, что эта пока смерть не разлучит вас, подразумевает вовсе не смерть физическую. Или, вернее, смерть до физической смерти — а всего лишь состояние, когда в супружескую спальню входит совершенно посторонний человек и требует исполнения обязанностей, на которые у него больше нет никаких прав. Роль суда, оформляющего это свидетельство о смерти, которое он называет расторжением брака, столь же второстепенна, как и роль священника или чиновника. Никому не дано оживить мертвых и отменить смерть. Она бросила сигарету, затоптала ее энергичным жестом, отвергла его предложение окончательно. Обсуждать больше нечего, а уж куда он собирается ее отвезти, ей прекрасно известно. В кафе, что в парке Гайдна, где именно сейчас кельнерша-турчанка расставляет по столам крохотные медные вазочки, а в каждой по тюльпану и гиацинту, и расправляет скатерти. И именно сейчас в глубине кафе еще что-то пылесосит. Он его всегда называл «кафе воспоминаний». Добавлял покровительственно, что оно ничего себе, не изысканное, конечно, а уж тем более не аристократическое. Нет, она повторила свой жест, окончательный отказ. Раз, другой, пока он, покачав головой, наконец не сел в свою красную машину, вырулил со стоянки и, ни разу не кивнув ей больше, уехал, как всегда, осторожно, но энергично. Не было еще и половины десятого, и она наконец-то могла спуститься вниз, купить газету и войти в кафе напротив. Хорошо, что он уехал. У нее оставалось время, и надо было еще кое-что обдумать. В 12, когда малыш придет из школы, она приготовит ему оладьи с вишневым компотом, а к ним помидоры-гриль, он их так любит. Потом она с ним поиграет, поможет сделать уроки, они сходят в кино, а может, даже в парк Гайдна, чтобы выяснить, окончательно ли умерли воспоминания. Когда он будет есть компот, оладьи и помидоры, то наверняка спросит, не выйдет ли она снова замуж, а она ответит: «Нет-нет, с нее хватит и одной смерти». И еще он спросит, не станет ли она снова работать у Штрёсселя, где он мог бы в задней комнате делать уроки или играть с лоскутками образцами материй, и где этот славный господин Штрёссель иногда ласково гладил бы его по голове. Нет-нет. Скатерть на столике в кафе нравилась ей, была приятна на ощупь. Чистый хлопок, темно-розового цвета в серебристую полоску. И ей вспомнились скатерти в кафе в парке Гайдна. Первые, 7 лет назад, были цвета спелой кукурузы, довольно грубые, потом зеленые с набивными маргаритками и напоследок ярко-желтые, однотонные с бахромой. И он беспрестанно перебирал. И перебирал бы сегодня эту бахрому и пытался ей втолковать, что она и в самом деле имеет право на известную компенсацию. Как минимум в 15 или, может, даже в 20 000 марок, которые он без труда, может, и ведь смог бы взять под залог дома. Ведь, в конце концов, она была ему хорошей, осмотрительной, экономной и притом не скупой, хотя и неверной женой, и внесла свой весьма весомый и положительный вклад в строительство их семейной жизни. И эти стулья в стиле Людовика, и мейсонский фарфор. Все это бесспорно принадлежит ей. Когда она сказала, что ей ничего не нужно, это взбесило его больше, чем известие об измене со Штрёсселем. И, в конце концов, он оторвал от этой дешевой скатерти несколько кистей и сегодня сделал бы то же самое и бросил их на пол. Осуждающий взгляд кельнерши-турчанки, которая в этот самый момент принесла кофе и чай. Чай ему. Ей. Кофе послужил лишним поводом к гневному замечанию относительно ее здоровья и ехидному жесту в сторону пепельницы, которая, кстати, была безобразной, темно-коричневая, цвета пола. И в ней действительно лежало уже 3 окурка. Да кофе. Она снова пила его и листала газету. Здесь, в кафе, она могла безмятежно курить, не опасаясь, что какой-нибудь идиот уставится на нее или даже изругает последними словами. Она вспомнила всю эту толчую и беготню в бесконечных коридорах суда, где все эти люди, оскорбленные или оскорбившие сами, обманутые домовладельцы или не заплатившие жильцы, сновали по лестницам вверх и вниз, где все решалось и ничего не разъяснялось с симпатичными адвокатами и симпатичными судьями, которые не в силах остановить смерть. Она вновь и вновь ловила себя на том, что улыбается, вспоминая момент наступления смерти, разлучившей их. Началось это еще год назад, когда они были приглашены на ужин к шефу, и муж вдруг сказал, что она специалист по текстилю. Это звучало так, будто она была ковровщицей, ткачихой или художницей по росписи тканей, хотя она была всего лишь обыкновенной продавщицей в магазине тканей, и ей это нравилось. Нравилось разворачивать и сворачивать рулоны, красивые и приятные на ощупь. А в перерывах между наплывом покупателей снова все приводить в порядок, раскладывать по полкам, ящикам и ящичкам. Полотенца, скатерти, платки, рубашки и носки. И вот как-то раз является некий приятный молодой человек. Теперь, правда, уже почивший вечным сном. И просит показать ему несколько рубашек. Хотя не имеет намерения и денег купить какую-нибудь из них, является просто потому, что ему немедленно надо рассказать кому-нибудь о своем завоевании. Всего через 3 года после окончания вечерней школы ДЯ, знаете ли, специалист по электротехнике. При этом он был просто монтером, он уже получил диплом и тему диссертационной работы. Ну и это нынешнее его заявление. «Моя жена — специалист по текстилю». Вполне логично должно было подразумевать, если не искусство, то по меньшей мере художественный промысел. И как же он разозлился, прямо-таки чуть не задохнулся от ярости, когда она сказала: «Да, я была продавщицей в магазине тканей и теперь еще изредка там помогаю». В машине на обратном пути домой. Ни слова, ни единого звука, ледяное молчание, руки, судорожно сжимающие руль. Кофе оказался поразительно вкусным, газета скучной, доходы фирм чересчур низкие, заработная плата слишком высока. А все, что творилось вокруг нее, почему-то напоминало о суде искажения фактов. Кушетка бесспорно принадлежит мне. Я не позволю отнять у меня сына. Адвокатские мантии, адвокатские портфели. Посыльный из конторы принес бумаги, которые кто-то разложил и листает с серьезным видом. И снова кафе. Молодая официантка, принесшая сейчас 2-ю чашку кофе, положила ей руку на плечо и сказала: «Не принимайте так близко к сердцу. Это пройдет». Я сама ревела несколько недель, честное слово, несколько недель. Она чуть было не рассердилась, но потом сказала, улыбнувшись: «Уже прошло». А официантка добавила: «Я тоже была виновата». «Тоже», — подумалось ей. «Разве я виновата? Если да, то почему это так заметно? Может, потому что я курю. Пью кофе, читаю газету и улыбаюсь». Да, разумеется, она была виновата, ведь она не решилась засвидетельствовать смерть намного раньше и прожила с ним и у него несколько убийственных месяцев. Пока он однажды не принес ей новое вечернее платье, кричаще красное, с большим декольте, и сказал: «Надень это сегодня вечером на балу фирмы. Я хочу, чтобы ты потанцевала с шефом и показала ему все, что у тебя есть». Но она надела свое любимое серебристо-серое с вышивкой из стекляруса, и как же он рассвирепел, когда месяц спустя всплыла эта история со Штрёсселем, как он вопил, задыхаясь от ярости: «То, чего ты не хотела показать моему шефу, ты таки показала своему». Да, так оно и было. А вскоре после того, как он перебрался из спальни в комнату для гостей, он как-то утром явился в спальню со всем этим порнографическим хламом и плеткой в руках и затеял этот кошмарный разговор о том, что она да отказывается содействовать ему в его завоеваниях в сексуальном плане. Это находится в столь резком противоречии с его завоеваниями в профессиональном плане, что он подвергается опасности впасть в невроз и чуть ли не в психоз. Она же не сочла возможным способствовать его завоеваниям в сексуальном плане. Отобрала у него плетку и выставила за дверь. Все это она проделала с ледяным спокойствием, и вина ее состояла в том, что она и в тот момент еще не засвидетельствовала наступление смерти, не взяла сына, не заказала такси и не уехала, и потом даже продолжала обустраивать дом, комнату и ванную для гостей, телегостиную, библиотеку, сауну, детскую. И это ей принадлежала идея пойти к Штрёсселю и попросить его продать со скидкой полотенца для дома и пляжа. Простыни и наволочки — материал для портьер. Конечно, ей стало немного не по себе, когда Штрёссель посмотрел ей в глаза долгим взглядом и вместо 20% скидки пообещал дать 40%. Когда глаза его подернулись поволокой, и он попытался облапить ее через прилавок, она пробормотала: «Господи, ну не тут же, не тут». И Штрёссель неправильно, еле правильно. Понял ее и решил: видно, что где-нибудь в другом месте она будет согласна на это, и она в самом деле пошла с ним наверх, с этим тучным и лысым холостяком, старше ее на 20 лет, который был совершенно счастлив, когда она легла с ним. И на все это время он оставил магазин открытым, а кассу без присмотра, и даже неизбежное расстегивание и застегивание пуговиц и крючков не было ей неприятно. И когда он после внизу завернул ей покупки, о скидке не было речи, и ей пришлось уплатить за весь товар полную цену, и, придерживая дверь, он даже не попытался ее поцеловать. Адвокат мужа хотел было привлечь Штрёсселя в качестве свидетеля из-за этого ее утверждения о непредоставлении скидки после оказанной услуги. Однако ее симпатичному адвокату удалось все же этого избежать. Да, потом она не раз ходила к Штрёсселю, чтобы купить что-нибудь.
Сколько раз?
Этого она не помнит, в самом деле не помнит, не считала. Разговоров о женитьбе не было, слово «любовь» не упоминалось. От этого трогательного тихого блаженства, от этой умиленности Штрёсселя ей становилось страшно, страшно задохнуться в этих розовых подушках. Нет, она не может вернуться к нему, и все же его старомодный магазинчик был бы для нее самым подходящим местом, где она знает каждый ящичек, каждую полку и склад, где и в самом деле только шерсть и хлопок для нее с ее-то руками, которые безошибочно могут определить в любой ткани малейшую примесь синтетики. Нет, она не смогла бы работать в какой-нибудь паршивой мелочной ловчонке, как обычно их называл Штрёссель. Нет, и замуж она еще раз не пойдет, не хочет еще раз присутствовать при смерти того, кто еще жив, и не хочет, чтобы снова их разлучала смерть. Пожалуй, настало время, когда мужья стали зверски жестокими и развратными, а любовники — блаженно ласковыми, на старомодный, чуть ли не радужный лад. «Знаете», — сказала официантка, когда она расплачивалась, — «теперь нам уже легче. А ведь вы еще молодая и красивая женщина, и...» Она так и сказала. «У вас еще вся жизнь впереди, и ребенок будет к вам привязан». Она еще раз улыбнулась официантке с порога кафе. Она испечет сынишке торт с орехами и купит по дороге домой все, что для этого нужно. И если он спросит, «Мне правда нужно будет идти к той тете, Конни, Габи, Лотте», она скажет. И в конце концов есть еще фирма Хауншудер, крем и соу, давние конкуренты Штрёсселя, где безошибочная чуткость ее рук тоже могла бы пригодиться. Теперь там, правда, большей частью отправляют товары почтой. И ей не придется так уж часто разворачивать и расправлять рубашки, как в тот раз. Когда вошел симпатичный молодой человек со свежеиспеченным дипломом и темой для диссертации. Может, вместо вишневого компота взять для оладий копченой селедки. Ее он тоже любит и будет стоять рядом, пока оладьи на сковороде не покроются светло-коричневой хрусткой корочкой. Она могла бы работать у Хауншудера, Кремма и Соу на закупке товара. На ее руки действительно можно положиться, от них не ускользнет ни одна синтетическая ниточка. Примечание. 1. Мейсинский сервиз. Изделие первого в Европе фарфорового завода в городе Мейсине, основан в 1710 году, продукция нынешнего времени оценивается очень высоко. 2. Соломон, царь Израильско-Иудейского царства в 965-928 годах. До нашей эры, прославился необычайной, вошедшей в пословицы, мудростью и справедливостью. 3. Конфирмация, обряд приема подростков в церковную общину. 4. Гайден Франц Йозеф, австрийский композитор. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.